В 15 главе, ну, как мы говорили, я хотел, чтобы вы это отметили, просто, ну, конфликт у Иисуса не просто с фарисеями, потому что фарисеев было много, они были разные, были фарисеи и галилейские были фарисеи, и это самое, там, из Иудеи были фарисеи разные, да, а тут фарисеи аж и из Иерусалима, да, то есть это, да, комиссия, как мы говорили, такая пришла, духовная комиссия такая, проверять, кто же такой Иисус, и что Он делает правильно, и что неправильно, да? Вот. И смотрели они, смотрели, и нашли недостаток, что, оказывается, едят-то они. Руки не моют перед едой. Да, едят они, руки перед едой не моют. И омыли они руки не по причине нашего, как сказать, нашей гигиены и заповедей о гигиене, которую нам с детства там заповедали, да? А мыли они руки по поводу чего? Это было ритуальное омовение, потому что когда оно вытекало из заповедей Ветхого Завета, что если ты прикоснулся к чему-то нечистому, то нужно омыться. Там, ну, там была целая система очищения, причем очищение такое было серьезное очень. Если ты к чему-то прикоснулся, неважно чем, рукой, ногой, головой, еще каким-то местом, ты должен омыться был весь, одежду выстирать всю и оставаться нечистым до вечера, аж. Они это все как-то хитро-мудро упростили и усложнили одновременно, и, как бы сказать, якобы с хорошими целями, да, якобы с хорошими целями, потому что мало ли где ты ходил, что ты трогал, может, ты думал что-то нечистое, как будто бы, верно? Вот, и особенно перед едой, чтобы это нечистое в тебя не попало, то нужно было, ну, ограничиться таким вот, минимум, помыть только руки, не всему помыться, а помыть только руки, и уже как будто помыв руки, ты уже как будто бы чистый. Хотя, то есть, понимаете, да, что это, ну, очень расходилось с описанием, которое, в общем-то, они должны были читать и блюсти. Да? Так как описание было достаточно неудобно, мыться всему, стирать одежду, оставаться нечистым до вечера, ну, в смысле, до ночи, потому что начинался с 6 часов, наступала ночь, и начинался новый день, считается. Вот, поэтому, как бы вот, все это как бы было очень, ну, как это сказать, хлопотно, неудобно, вот потому как-то так и упростили с одной стороны, но с другой стороны и ужесточили. Потому что мыть нужно было все знамо, не знамо, а это самое, а, ну, как бы сказать, уже, соответственно, ритуальная чистота наступала у них немножко побыстрее. Не до вечера, а сразу же помывшись, и мыли уже не все, а только руки. Да? То есть, ну, вот такая хитрость. То есть, вроде бы как будто бы из Писания, а вроде бы как будто и не совсем. Да? Потому что многие, то есть то, что сейчас, в принципе, ну, как сказать, современные некоторые христиане тоже делают. Вроде как будто из Писания, но вроде как будто и не совсем. Ну, вроде как будто что-то там есть, а зачем это и почему, ну, не ясно. Ну, ладно, будет. Делать. Так вот, поэтому так. И нашли вот они такой вот у них недостаток, изъян. Как бы сделали Христу замечание или предписание, что он должен исправить, чтобы он стал, ну, хорошим раввином. На что Христос реагировал очень, как это сказать, радикально. Он не стал говорить им спасибо, дорогие, что наставили на путь истины, а что сделал? Обличил их в их жестокости, в их, ну, как бы сказать, без, как это сказать, без, ну, несоблюдения Писания, да, и конкретно там несколько заповедей, которые вот, точнее, одну заповедь, которую он поставил им в укор, иерусалимским, опять же, священникам, потому что почитай отца и мать, он говорит, это заповедь Божья, а вы, ну, как бы сказать, а вы, ну, как ввели такую хитрую поправку, что она у вас не соблюдается. Если ты отдашь в храм то, что ты собирался, то, что принадлежит, ну, то, что ты собирался дать родителям, да, то как будто бы и все нормально. Как будто бы и все нормально. Вот. Мне это очень напоминает, как это сказать, мне это очень напоминает современную христианскую уловку. Вот здесь очень мощная параллель. Мне вот прям подмывает этот пример рассказать. И как это сказать, есть очень такая замечательная заповедь у христиан, да, чтобы любили Господа и любили ближнего, как самого себя, да, и очень много христиан, они, ну, как бы сказать, они в отношении ближнего испытывают некоторую трудность. Да? Любить их сложно, да, а Бога как будто бы просто и хорошо. И потому, потому очень часто вот это вот, ну, это буквальная параллель, которая там говорится, да, то есть это самое, что Богу отдам то, что должен родителям отдать. Да? Так вот, очень часто такой же перегиб наблюдается и у христиан, такая же хитрость происходит и с нами, когда они говорят, я вот Бога буду любить. Вас не буду, потому что вы вредные, противные, несовершенные и вообще. Да, а Бога, да, и сложно с вами, да, а Бога буду любить, потому, потому что написано, что любить Бога нужно больше, чем кого бы то ни было, да, или там, и детей, и жену, и братьев, и сестер, вот, вот я Бога буду больше любить, чем, чем все, да, вот поэтому я вот Бога сильно-сильно люблю, а вас не, ну, как сказать, да, вас я не сильно люблю, потому что мне, в принципе, вас любить и не надо, мне надо Господу любить, да, поэтому не просматривается параллель. Просматривается, да, потому что там нужно было, ну, необходимое, должное отдать родителям, потому что без этого родители не выживут, а ты говоришь, я Богу отдам то, что родителям принадлежит, ну, в смысле, что, мог, что родителям собирался дать, да, и тут то же самое, да, мы говорим, что, ну, как бы сказать, братья и сестры дорогие, любить вас не обязательно, я вот Бога буду больше любить, Богу нужнее.
Я буду вас любить
издали. А? Или буду издали вас любить. Но как будто бы получается такая вещь, что Богу нужнее. И, ну, я думаю, что так же, как Богу вот эти там мешок тот, той же пшеницы там, или, или там барашек, или кого они там отдавали в этот храм, вместо того, чтобы отдать родителям, Богу это не надо было. Это нужно ей было родителям, да? Иногда наша с вами любовь, она нужна кому? Наверное, я так думаю. Ближним больше, чем Богу. Потому что в этом, наверное, и есть Божья заповедь исполняется, когда она, да? Вот, поэтому, как бы сказать, мы понимаем, да, что, что такое лукавство, оно присуще человеку, да, и, ну, это не к тому, что фарисеи такие плохие, мы просто понимаем, что они такого же, как это сказать, такого же теста, как и мы, да, абсолютно. То есть люди не меняются особенно. То есть потому что, потому люди, говорящие, что Библия, она устарела, и что современное, как бы сказать, как это сказать, человечество шагнуло далеко вперед, и что уже мы не те, которые тогда, все те, и все так же. И все, все, все так же, только меняются формы, меняются риторика, меняются какие-то эти самые, какие-то термины, но все остается таким же самым, да. Поэтому даже вот, ну, такое искушение древнее, которое было у фарисеев, а, наверное, да, наверное, так могли поступать с родителями только те люди, которые с ними в конфликте. Я не представляю, если вроде нормальные отношения, как ты можешь так родителей, ну, жестоко наказать. Это так могут поступать люди, ну, доказывать родители могут так только те, кто, кто в конфликте с ними, в каком-то там тайном, ну, может быть, там, каком-то таком. То есть, когда хотят наказать вот этих самых родителей, так можно с ними тогда поступать, как бы Богу отдать то, что им принадлежит. Ни один здравомыслящий так не поступит. Вот. А также, также и с нашей любовью, да, когда мы в конфликте с ближними нашими, то тогда мы ее, ну, лучше Богу отдадим, ему типа нужнее, а вам обойдется. Поэтому как-то так. И Христос обличает их, говорит, приближаются ко мне люди сии устами, чтут меня языком, а сердце их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Дальше он объясняет, что же на самом деле делает скверным человека. И если вы помните, мы как-то говорили, что такое осквернение. То есть осквернение – это, ну, суть осквернения, это ритуального осквернения. Это что? Кто помнит? Твоя непригодность, да? Твоя непригодность. Ты, когда ты оскверняешься, ты становишься, ну, как бы сказать, то есть ты становишься непригодным ни для кого, да? Я помню, когда мы изучали Евангелие от Марка, я приводил очень такой замечательный пример. Если кто-то помнит свое детство, да, я такой... Не знаю, может быть, у всех это было, но меня многие поддержали, что у детей в детском саду был и такой очень хитрый способ за, как это, застолбить компот. Потому что, не знаю, как у вас, у нас ценились сухофрукты в компоте. Чем больше сухофруктов, тем ценнее компот. Вы понимаете, что у всех неравномерно, да? Так вот, что делали самое хитрое? Слюнявили палец в компот. Да, и уже этот компот становился совершенно непригодным для окружающих людей. Они его оскверняли своим грязным пальцем. Так вот, очень наглядная иллюстрация осквернения. Вообще, чтобы понять, что такое осквернение, да, очень наглядная иллюстрация в плане того, что происходит, когда человек оскверняется. И что человек, ну, как сказать, своим каким-то поступком, делом, словами или еще чем-то таким, да, характером или еще что-то, он делает себя непригодным, да, для Бога и для окружающих людей. Да. То есть наши грехи нас оскверняют. Они делают нас непригодными для Божьего общества и для Господа, для служения Господу. Верно? Вот, в этом смысл. То есть, и Христос объясняет, что осквернение происходит не того, что человек что-то съел, да, или что-то выпил. Ну, смотря что, конечно. Но осквернение происходит от чего? От того, что изнутри у него исходит. Вот, то есть, это, говорит, оскверняет человека. Потому что оттуда, говорит, из сердца человеческого приходят и, говорит, и пьянство, и блуд, и злословие, и там какие-то еще вещи нехорошие, да, и злоба какая-то, и все остальное. И вот это, говорит, оно оскверняет человека. То есть это реально делает человека непригодным для служения Богу и для Божьего общества в итоге. И с этим надо, соответственно, и это нужно и чистить, с этим надо, соответственно, и бороться. Поэтому 20 стих, он заключает, есть немытыми руками, говорит, это человека никаким образом не осквернит. Мы с вами затронули вопрос, почему, также затрагивали вопрос, а что это было в Ветхом Завете? Не ешь там таких животных, ешь таких животных, да? Можно вот это чистое, вот это нечистое, да? И это самое, и мы, ну, как бы сказать, откуда такая вещь, да? Ну, я сделал предположение, что это, ну, момент Божьего привлечения внимания. Потому что, чтобы объяснить серьезные, важные вещи, Богу нужно было привлечь человеческое внимание. А вещь какая самая главная и важная? Что для человека есть что-то приемлемое поведение, да, и есть какое-то неприемлемое поведение. И, а чтобы привлечь внимание, лучше всего для человека это чем? Едой. Да? Понимание о приемлемости чего-то и неприемлемости чего-то для нас должно было начинаться с еды для многих евреев. То есть, потому что таким образом он воспитывался, что есть, оказывается, что-то Божье. То есть, и он на самом деле учился, ну, формировать свое мышление по поводу того, что есть что-то разрешенное, есть что-то запрещенное. Есть что-то Божье, есть что-то небожье. Есть что-то правильное, есть что-то неправильное. Да? Это самое. По поводу нашего с вами разделения, да, Павел сказал, мне, говорит, все позволительно. Но учтите, что не все полезно. Мне, говорит, все позволительно, но учтите, что не все полезно, говорит, и ничто не должно мною обладать. Поэтому на самом деле ты уже сам определяешь, что тебе нужно, а что тебе не нужно. Христос по этому поводу сказал, говорит, если, говорит, что-то соблазняет тебя, то что? Выбрось, отсеки и брось. Да? Если что-то тебя соблазняет, если какая-то вещь в твоей жизни, да, вот присутствие там что-то тебя соблазняет, отсеки и брось. То есть вообще, ну как, будь готов, чтобы, говорит, ну, удалить это настолько серьезно, что, ну, как бы сказать, чтобы не погибнуть, да, чтобы, да, вплоть до чего-то, ну, как там образно говорится, правая рука, там, правый глаз и так далее. То есть, ну, мы понимаем, что отсечение правой руки и правого глаза остается левая рука и левый глаз. Это самое. Поэтому тут ничего с этим не сделаешь. Но это не в духовном плане. Это в плане расстаться с чем-то очень-очень важным для себя и решительно расстаться, если это тебя на самом деле соблазняет. То есть ты видишь, что это тебя соблазняет, поэтому вообще, ну как, убери напрочь, если это тебя соблазняет, если через это приходит соблазн. То есть мы для себя так определяем эти вещи, да? То есть если тебя там, ну как бы сказать, от свинины прет, извините меня, и ты остановиться не можешь, поглощая поросенка, да? То что? Наверное, переходи на баранину.
Или на капусту.
Или на капусту, да. Хорошо. В общем, подытоживая этот момент, Иисус на самом деле не поддается инспектированию вот этих важных фарисеев, этой комиссии из столицы, и наоборот обличает их в неграмотности, да, и перехватывает инициативу в объяснении важных очень моментов, фундаментальных моментов какой-то своей, ну, какой-то жизни израильтян, да. То есть он, ну, призывает их к тому, чтобы вы, ну, как сказать, разберитесь с тем, что вы делаете, почему вы это делаете, почему, зачем вы это делаете, да, как многие сегодня христиане. Свечи жгут? Зачем? Да, зачем? Что это такое? Вы разобрались, что это такое? Я думаю, что большинство не понимают вообще, что это такое, зачем они это делают. Но почему-то вот травят, думают, что Богу вот какие-то свечки очень... И почему-то восковые, почему-то очень производят на него какое-то впечатление. Просто как на папуаса. То есть он смотрит на огонь и млеет. И пляшет. Ну, кто его знает? Поэтому, это самое, поэтому, когда, ну, Христос обращался к людям, он говорил, разберитесь, то есть вы моете руки, поймите зачем, да, вы в субботу ничего не делаете, для чего, да, вы там что-то еще делаете, там, ну, как бы сказать, потом поститесь, опять же, как, и так далее. Хорошо, после этого Христос уходит в страны сирские и сидонские, как предположительно отдохнуть. Потому что перед этим пытались отдохнуть на Галилейском озере, не получилось. Их там догнали, и пришлось уходить по воде. Потом идут в пределы сирские и сидонские, и там встречают какую-то женщину, язычницу, которая слышала об Иисусе, потому что слух о нем прошел, как это написано в самом начале, по Сирии. И, в общем-то, эта женщина навела достаточно хорошие справки об Иисусе Христе. Да? Она называет его Господом, она называет его сыном Давида, и она верит, что он способен исцелить ее дочь. И даже понимает, кто она такая, и какая ее роль. Когда Христос, на самом деле, ну, как это немножко так даже грубо и демонстративно отодвигает ее и говорит, что я пришел к погибшим овцам дома Израиля, то есть я не буду служить язычникам, потому что служить пока что им бесполезно, да? Их сколько ни исцеляй, они все равно вернутся к своим богам. Верно? Верно. Но, увидя ее веру, и причем, интересно, я вот в прошлый раз не заострял это внимание, сейчас хочу заострить ваше внимание по поводу вот ее веры. Вера в данном случае не разменная монета, чтобы получить просимое или получить желаемое. Потому что многие люди думают, что вера это какая-то вот внутренняя какая-то вот консистенция такая вот, какая-то вот, ну, духовная, какая-то вот такая вот, как это сказать, субстанция, так назовем ее, да, с помощью которой можно торговать с Богом. То есть я тебе веру, а ты мне ответ. Да, и у Бога почему-то эта вера особенно очень ценится. Тоже непонятно почему, как эти свечки. Тот очень вот эту веру любит, это самое. Но в данном случае вера она, ну, как достаточно материальна, потому что она верит не во что-то, а верит в кого-то. Кого? В Иисуса. Она верит в Иисуса, она знает, кто он такой, да? И потому Господь отвечает на ее нужды. Почему? Потому что он видит, что эта женщина способна идти за Богом. Понимаете? То есть, почему он, допустим, почему Христос не исцелял язычников, да? Или язычники исцелялись только те, которые были близки к израильскому обществу и близки к Богу. Всех подряд язычников Христос не исцелял. Почему? Потому что он был занят своим народом. Народ был ближе к Богу его. То есть, израильтяне были ближе к Богу. Они, у них какое-то было боговедение, у них какое-то было богопознание. Это не того, что язычница хуже или язычница лучше. Они просто, израильтяне были лучше подготовлены. И чтобы принять Христа, да, они были лучше подготовлены и более грамотны на самом деле. И потому, когда Христос работал с ними, уверовали в основном первые иудеи, потом уже иудеи стали учить язычников, и после этого, потом, точнее, начали благочестивые язычники уверовать, потом уже начали и просто язычники уверовать и так далее. То есть, и вот это вот, ну, пошло, то есть, но как, но это нужно было для того, чтобы, ну, как бы, вы понимаете, да, что бесполезно сейчас исцелять язычников было, да? То есть, он бы их исцелил, он бы их благословил, освободил, что? Куда бы они делись? Они пошли бы дальше грешить, да? Потому на самом деле, как бы сказать, смысл вот этих исцелений, они, ну, как, физически невозможно было их вот как-то вот охватить, чтобы вот, ну, просветить. Вот, потому, наверное, так. И эта женщина, она способна, на самом деле, она показала свою веру, то есть веру в Иисуса Христа и свою способность следовать за Господом. Потому и дочь ее тоже и исцелилась. И Господь на это среагировал. После этого он возвращается опять к Галилейскому озеру и собирает опять огромную толпу. Народ исцеляется. И после значит, прославляет Бога Израилева, 31 стих, да? И после 32 стихе Христос, ну, буквально один в один, буквально повторяет по поводу размножения хлебов, да? Что это за урок? Урок чего? Урок доверия, что Господу можно доверять по поводу чего? По поводу обеспечения, да? Господь может обеспечить человека. И Господь может сделать через учеников в том числе. Это самое. И не только физически, но и духовно. Потому, повторяется, перед этим ученики, вы помните, не особенно усвоили этот урок, да? У них был очень такой хороший, замечательный день. После этого была тяжелая ночь. И в конце этой тяжелой ночи они экзамен, что называется, полностью провалили. Да? Называют Христа, не узнав весом, в этом самом, да, сомневаются и так далее, и так далее. Вот, после, и смотрим, и видим, что провалили, почему? Потому что 33 стих, обратите внимание. Когда Христос говорит, давайте их покормим, 33 стих, что ученики говорят? Откуда? Откуда? А что перед этим было? Откуда? Сколько там было? Да? Забыли. То есть мы видим, что, в общем-то, даже такие, ну, удивительное дело, да? Да? То есть даже такие чудеса, казалось бы, то есть вы подумайте только, через ваши руки прошли, ну, как минимум, по половине тонны хлеба. Из ниоткуда.
Да. Мне кажется, они с руками.
А? Я не знаю, я тут не могу сказать, вот, что это такое, но на самом деле удивительная вещь, вот через твои руки прошли больше, чем потому что мы там считали, что где-то около 3 тонны хлеба было, да? То есть почти по полтонне хлеба на человека прошло, через твои руки, из ниоткуда. Твоя булка превратилась в полтонны. Вы можете себе представить, вот, которую ты ломал? Ломала она не кончалась. И вот это вот, как бы сказать, чудо, которое прошло через твои руки, да? И ты при этом, как бы, умудрился все это забыть за несколько дней. Они говорят, откуда нам взять? Откуда? И Христос опять делает ту же вещь, ну, как бы сказать, то же чудо, когда все повторяется буквально один в один. Разве что за разница количества людей, сейчас их больше, там было где-то, или меньше немножко. Там 5 тысяч, здесь 4. Ну, здесь их немножко меньше, и это самое, и хлебов побольше, ну, как бы сказать, ну, и коробов, которые набирают, чуть поменьше набралось, да? Вот. И после этого он плывет обратно в пределы Магдалинские. Ну, предположительно, где-то сюда. Потому что Магдала неизвестно, где находится, вот на старой нашей карте, а ее поставили здесь. До сих пор Магдалу не откопали. Еще не знает, где она находилась. Но что было, такая точно. Потому что была Мария Магдалена. То есть Мария из Магдала. И здесь зафиксировано. Магдала тоже. Хорошо. Читаем дальше, в 16 главу. Смотрим с первого стиха, читаем, размышляем. Кто такие седукеи? Вы знаете все? Хорошо, если очень коротко, то вот такая справочка у меня есть. Седукеи – члены крайне консервативной религиозно-политической группировки, состоящей из влиятельного священства и старейшин. Они признавали авторитет только Пятикнижия Моисея не принимали устной традиции, в отличие от фарисеев, отвергали веру и воскресение мертвых и существование ангелов.
Да.
То есть это были, как это сказать, прагматики, политические прагматики, которые принимали веру как часть культурного кода, как сейчас говорят, народа. То есть они верили, что Пятикнижие – это хорошо, Моисей – это вождь, и Тора нужна для того, чтобы мы были евреями, и чтобы, как это сказать, это нас как-то объединяло, и сплачивало, и так далее, и так далее. Во все времена до сегодняшнего дня существуют такие люди, да? Да. Для которых духовный мир совершенно не важен. В нашем парламенте, кстати, есть партия христиан-демократов. Да. Во каждую свою сессию они начинают с чтения молитвы «Отче наш».
Да?
Да. Ну, заседание свою, своей партии, да. Да. Вроде бы должны быть удивительными людьми.
Ну да.
Но во все времена существовали вот такие люди, то есть для которых религия была важна как инструмент управления. То есть для них важна не сама вера, не сама религия, не сама, собственно, Библия, не сама Тора. Да? Для них всегда была важна власть. И все остальное рассматривалось как инструмент, с помощью которой можно владеть. Владеть народом, владеть землей, владеть ситуацией и так далее, и так далее. Поэтому вот была такая партия, которая вот называлась тогда Седукей. Седукей. Чтобы понимать, да? Почему Христос это... Хотя вроде как будто бы звучало неплохо, да, они, кстати, не признавали пророков, они не признавали духовные какие-то там переживания. То есть для них все было очень практично, как вот для сегодняшних наших политиков. То есть все то, что вот, как бы сказать, все то, что помогает нам управлять, это все замечательно и хорошо. И политика всегда очень охотно принимала таких в свои ряды. Потому что, к сожалению, люди понимают, что без идеологии жить невозможно. Потому придумывают всякие вот такие вот течения движений. Хорошо. Так вот, где-то в пределах Магдалинских, здесь вот где-то вот на этом Генесаретском озере, когда Христос туда прибывает, встречают его фарисеи и седукеи. И написано: искушая его, просят показать им знамение с неба. Почему искушая? Искушение – это что такое искушение? Что такое искушать? Что такое искушать? Заставить делать что? Что ты не хочешь. Искушение – это заставлять тебя делать то, что ты не хочешь. Ну, или тебе не должно делать. Вот так скажем. Искушение – это заставить тебя делать то, что тебе не должно делать. Нельзя. Поэтому, вот здесь, в данном случае, вроде вопрос неплохой, да? То есть они приходят и говорят: покажи нам, пожалуйста, знамение или подтверждающее чудо с небес, чтобы мы точно знали, что ты Христос.
А с неба это от Бога.
Ну, конечно. С неба от Бога. Так, чтобы как-то ясно всем стало.
Огонь?
Ну, не знаю, какой-нибудь, на твой выбор. Там, огонь, там, облаками напиши что-нибудь. Или там это самое, там, голос, может, пускай проговорит. Или еще что-нибудь такое. Разные вещи. В принципе, все это происходило. Господь все это может делать. Но почему здесь не хочет этого делать? Почему Христос не хочет этого делать? Ему нельзя этого делать, даже скажем так. Показал бы, чтобы не мучились. Показал бы, и все, что он старался, им ясно.
Да.
Тут такая хитрая штука, хитрая штука, чтобы заставить Бога делать то, что хочет человек. Вот это, на это Бог никогда не, как это сказать, как Это попытка поменяться местами. Вопрос, кто господин во всей этой ситуации? Кто кого должен слушать? Понимаете? То есть, кто кого должен... Это отличный спор, кто главный. Конечно, конечно. Это самое.
Поэтому... Они же не Бога искушали.
А?
Они же искушали этого человека. Перед ними стоял обыкновенный 33-летний человек или 2-летний.
Да.
И они же не Бога искушали.
Ну, его
они искушали. Они же говорили, ты покажи.
Его, да, да, его искушали. Как будто бы, но не важно. Факт то, что они видели перед собой человека,
да,
которому как будто бы нужно было доказывать, что он как будто бы какой-то вот особенный.
Могучий, да.
Могущественный, и да, что Бог за него, и все остальное, и все остальное. Но это не важно. Важно то, что здесь Христос, он был тем, кем он был. Он не был человеком перед ними. Да? Он стоял, как бы он был представитель полноправный Бога здесь, на земле. Не как пророк даже, а как сам Бог, да, по большому счету. И, как вам сказать, и происходил этот спор в отношении того, кто кого должен слушать. Понимаете? Это вот эта греховная природа, когда вот вы, наверное, наблюдали такую ситуацию, может быть, где-то в вашей жизни, может быть, где-то со стороны в магазине или еще где-то такое, когда маленький ребенок пытается заставить взрослых родителей делать то, что он хочет. Купи. В магазине такая есть ситуация, да? Купи. И вот купи, и все. Там конвульсии. И там топание своей ножки, там, и там колочение мамы или папы, или еще что-то такое. То есть в самых безобразных проявлениях. Да? Вот эта греховная природа лезет, так скажем, просто буйным цветом. Это самое. И если несчастные родители, да, что? Подадутся на эту провокацию. То считай пропали. Почему? Потому что они дали почувствовать вот этому, извините меня, малолетнему бандиту, что кто в доме хозяин. И все. Да, и он почувствует, что, оказывается, родителями нужно управлять. Нужно достаточно просто где-то найти какую-то слабину. И если это можно, то значит он главный, значит все должно вокруг него вертеться, и все. И это, как сказать, переубедить его в этом будет уже трудно. Понимаете? То же самое и у фарисеев с Иисусом. Да? То есть если люди почувствуют, что... причем вот эта вот ситуация, да, может быть, она может быть по-разному. Она может быть... шантаж, он, как вы заметили, имеет... многогранен, да?
Да.
Можно давить на жалость, можно. Да? И рассказывать там, ой, ты меня не любишь, ой, купи, ты меня не любишь, а если вот купишь, точно будешь любить и так далее. Слушать, да, можно, да, буду слушаться, там это самое. Можно давить там на какие-то еще чувства хорошие, то есть да. Но в любом случае весь этот вот, или откровенный там грубый шантаж, там ор, или на испуг взять, что называется, или там колочение там родителей и так далее. То есть если это произойдет в любой форме, да, то ребенок утверждается в своей власти и в своей важности, в плане того, что он главный, и он может управлять событиями, да, в семье. Вот. И поэтому это тяжелая ноша для него и страшное состояние для родителей, потому что вот это нарушает естественный ход взаимоотношений и так далее, и так далее. И много вреда приносит и тем, и другим, и тому, в смысле, ребенку и родителям. Вот. Потому с Богом та же самая история. Господь, он не может и не хочет подчиняться человеку. Потому что если человек использует тот же случай, то и ребенок, да? Если вы заметили, та же история, да? Господи, тебе меня не жалко, ты, наверное, меня не любишь, это называется шантаж, да? Господи, если вот ты сейчас мне не дашь, пойду утоплюсь, ты будешь виноват, да, это на испуг, да? Господи, если это самое там, если ты мне дашь, то я буду хороший. Это, опять же, та же самая песня из той же самой истории. Вот. Поэтому буду тебе служить, и все такое, и все такое. Вот. Это все вот эти вот варианты, которые имеют в своей сути попытку человека стать хозяином, стать господином, да? Стать главным в этой истории, чтобы вот Бог был у меня на побегушках. И если человеку такой шанс дать, то это страшно и для самого человека, да? И это страшно вообще для всего вообще, ну, для всего мира и так далее. То есть ему кажется, что вот он, ну, как бы главный, и попытка управлять Богом — это достаточно безобразное явление. Поэтому, когда Христос, когда Христос слышит эту просьбу, ему это сделать возможно. Он может дать это знамение. Но он не будет это делать. Так же, как родитель может купить эту несчастную игрушку, чаще всего, или эту конфету, да? Чаще всего. Ресурсы позволяют. Но он не будет этого делать, нормальный родитель. Почему? Потому что иначе это принесет вред взаимоотношениям, очень серьезный вред взаимоотношениям. Потому здесь Христос руководствуется той же логикой, что и мы, когда воспитываем своих детей, он не позволяет управлять собой. Он не позволяет делать то, что они хотят. Да? И посмотрите, откуда, ну, что дальше вытекает из этого. Он говорит, он приводит два примера, объясняя им, кто и как себя вести, и как правильно. Да? Дальше. Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите, будет ветер, по-моему, да, так переводится, ведра. Да? Или хорошая погода. Хорошая погода. Что это такое?
На закате, увидев небо красное, вы говорите, будет хорошая погода.
Да. Так вот, он говорит, будет хорошая погода, когда вы говорите, видите, что небо красное, будет хорошая погода. Вы говорите так. Ну, мы говорим, обычно у нас в наших краях это ветер будет. Погода. Так вот, но если ветреная, чаще всего солнышко. А поутру сегодня не настя, потому что небо багровое, да? И он говорит дальше, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Что это значит? Это самое. То есть он объясняет им, что за погодой вы наблюдаете достаточно смиренно, да? То есть вы понимаете, что от вас погода не зависит.
И грамотно.
Ну, естественно, если смиренно, то и грамотно.
Да.
Да? То есть вы же не можете сказать там, а ну-ка, хочу, чтобы завтра погода была это самое хорошая, да, солнечная. Давайте-ка мы тут, ну, как бы там подгоним под это все знаки свои. Там вот.
Знаками повернем.
Да, повернем. То есть к погоде вы подходите достаточно смиренно. То есть вы наблюдаете за какими-то знаками и из этого делаете правильные выводы.
Да. Да?
То есть вы соглашаетесь просто с тем, что вы замечаете. Вот и все. То есть вы никаким образом не пытаетесь на это повлиять, потому что знаете, что не получится. Да? Так вот, а чего же здесь, говорит, вы пытаетесь на Бога влиять таким образом? Он что, меньше погоды, что ли? Он что, должен вас слушаться? В ваших вопросах и так далее. Четвертый стих. Он говорит, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы и пророка, и оставив их, отошел. Что за знамение Ионы и пророка? Он говорит, как Иона в чреве кита был 3 дня и 3 ночи, так, говорит, и сыну человеческому должно быть в чреве земли тоже 3 дня и 3 ночи. То есть он говорит, что, ну, как специально для вас ничего сделать не буду. Сделаю только то, что должен сделать, да? То есть то, что должен сделать, да? То есть и это от вас не зависит, по большому счету. Не по вашей просьбе я это сделаю, просто по воле Божьей я это сделаю. Если будете внимательны, как за погодой следить, смиренно, и размышлять, что это значит, то тогда что? Увидите, поймете и поверите. Верно? Потому что они просто знамения для чего? Как будто бы. Чтобы поверить. Они говорят, сделай, пожалуйста, нам какое-нибудь знамение с неба, чтобы мы тебе поверили. Понимаете? Мы тогда поверим, если ты нам что-то сделаешь. Он говорит, нет, я сделаю то, что должен буду делать. Смотрите, наблюдайте, как за погодой наблюдайте, так и за мной наблюдайте. В смирении. Что я делаю, тогда уверуйте. И разберетесь. Не делайте попыток заставлять меня что-то делать. Или менять какие-то там, под вас как-то подстраиваться. Я этого делать не буду.
Может, они хотели знамения, как Илья?
Они хотят доказать.
По одному, я не слышу. Это что?
Знамения Илья, это то они не знали день посвящения.
Нет, знамение времен это то, что, ну как сказать, это то, что сейчас происходит в данный момент. Вот что такое знамение времен. Это не то, что там особенное какое-то знамение времен. Он говорит, вот сейчас время, в которое что-то происходит, а вы ничего не замечаете, потому что не хотите замечать. Он говорит, потому, говорит, вы, ну, в упор, говорит, видя не видите, как он говорит, да? Да, да, да. Или вот как Петя говорил, что как этот, кто там, Илья просил, да? То есть,
да.
Если там Бог такой...
Ну, они же знали, как он знамение.
Ну да, как будто бы. Но здесь разные вещи. Учтите, что это самое. Тут, как бы сказать, Илья просил подтверждение для своего служения, а они просят вообще подтверждение вообще о как бы сказать, его, ну, как бы его божественности, по большому счету. То есть это разные вещи. То есть потому, это если бы израильтяне говорили, вот если ты наш Бог, то, пожалуйста, тогда сделай вот это и это. А если ты не наш Бог, то да, мы тогда уже тебе верить не будем и так далее. То есть это уже другой уровень.
А для нас это не является примером, что не нужно идти на поводу людей, которые просят что-то, ну, раз ты христианин, ты вот тут проповедуешь Бога, ну, давай вот, помолись там что-то и
конечно,
покажи, да? А?
Однозначно, то же самое. То же самое, потому что, ну, как сказать, мы понимаем, что, ну, как бы сказать, мы можем предложить человеку. И если ты, ну, как сказать, если на самом деле он хочет видеть, вы не можете доказать человеку. То есть человек с тобой спорит, он сомневается, говорит, твой Бог не Бог, а ты говоришь, нет, я все равно тебе докажу, давай за тебя помолюсь,
да.
Давай я это самое там помолюсь, да, за твою маму, или за твоего папу, или еще за кого-нибудь там и так далее. То есть если человек не хочет и противится, и искушает таким образом, да, пытается манипулировать тобой, да, то есть как вот многие говорят там, ну давай посмотрим, какой ты христианин, да, вот написано, что давай вот сейчас,
да,
я дам по одной щеке, а ты должен мне другую подставить. Это самое там. Или же этот, или давай сейчас вот там что-то у нас. А, вот написано, что вот вы тут все должны раздавать бедным и нищим.
Да.
Вот я самый бедный, вот ничего не имею. Давай последнюю рубашку отдавай, как написано.
Ага.
Ты вот христианин или не христианин? Это, ну как сказать, это не смиренный подход. Бог не хочет, чтобы его использовали, и нам не надо заставлять, ну, как делать так, чтобы нас тоже использовать в этом отношении.
Нужно, вот как это пришла женщина, да, за свою дочь просила, Финикия.
Ну, Господь реагирует на смирение,
да,
и Господь реагирует на веру.
С просьбой,
требованиями, да, на требования Бог никогда не реагировал и не реагирует. И вы не думаете, что Бог за вас будет вступаться,
да,
если с вас что-то трясут, да, понимаете, пытаются вами манипулировать. То есть Господь, он, ну, как не вступится за вас. Что доказывая.
Да.
Это ты делаешь от сердца, а не потому, что он сказал, что ты христианин. Понимаете? Конечно, верующим, но это должна быть твоя инициатива. Понимаешь? То есть это не попытка вытрясти из тебя все, что можно, а это должна быть твоя инициатива. То есть ты встречаешь человека без рубашки и говоришь ему, возьми у меня две. Так вот, мы с этим разобрались, да, то есть почему Христос на такую простую, как будто бы, просьбу, да, ну, просьба логична, то есть покажи нам знамение, и мы в тебя поверим, да, почему он на нее так реагирует очень, ну, как категорично, да, то есть ясно вам это, то есть по причине того, что должно, ну, как сказать, кто Бог, а кто слуга, да, потому что это вот этот древний спор человека с Богом, кто главнее, кто выше. Кто кому должен подчиняться? Если Бог мне, тогда, конечно же, извините, да? А если я Богу, тогда совсем по-другому. Так вот, переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, ну, по ходу движения, наверное, где-то там, он сказал, говорит, берегитесь закваски фарисейской и седукейской. По поводу столкновения предыдущего, да? То есть... Фарисеи и Саддукеи пришли и просили у него знамение, искушая его. Да? И Христос предупреждает своих учеников, ну как сказать, не делайте так, да? Да. Эти тоже ничего толком не поняли, начали думать, что закваска, значит, логическая цепочка, закваска, хлеб, хлебов нет, живот урчит. Значит, это самое, что-то он, наверное, намекает на то, что... Они же, помышляя о себе, говорили, это значит, то есть они начали уже истолковывать. То есть они поняли, что Христос говорит притчами, и что его слова имеют какой-то двойной смысл. Да? Поэтому начали истолковывать и дотолковались до чего? Это у нас так ругает за то, что хлеба мы не взяли. Ну, наверное, с хлебом что-то. Ну, неважно. Если бы он сказал, что берегитесь и вот этой хлебности фарисейской и этой самой, и седукейской, то, ну, возможно, да. Но вот как. Я вижу, что тут, ну, как сказать, тоже все очень по-человечески, потому что мы иногда ищем глубины там, где ее нету, и наоборот, где она есть, мы ее в упор не замечаем. Поэтому... Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерное, что хлебов не взяли. То есть вас это сильно так, ну, как бы сказать, об этом вы думаете, переживаете? Еще ли не понимаете, не помните о пяти хлебах и пяти тысячах человек, сколько хлебов вы набрали? Или о семи хлебах и на 4000, и сколько корзин вы набрали? То есть два урока, которые они должны были запомнить, и все никак не запоминают, не усваивают, да? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и седукейской. То есть, когда он сбил их с этой мысли, искать какой-то там двойной смысл в хлебе на закваске фарисейской и седукейской, тогда они поняли, вот видите, что, сейчас, минутку, тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учение фарисейского и седукейского. Учение фарисейского и седукейского.
Почему бы ему сразу не сказать?
Что?
Ну, почему бы сразу не сказать? Братья, берегитесь учения вот этих, садукеев, фарисеев.
Берегитесь учения фарисеев
и седукеев. А то закваски.
Закваски, они, бедные, задумали, что такое закваска, дошли до того, что хлеба это, наверное, не взяли. И так далее. Ну, вот, бывает такое, я не знаю. Ну, наверное, очень образно, да, почему? Потому что сейчас, кстати, вот это вот, как это сказать, вот эта вот образность выражения о закваске, она сейчас очень широко используется в христианских кругах. Саша нам напоминала, да? И очень часто проповеди мы, наверное, слышим о закваске такой, какой-то такой нехороший. То есть это нечто, да, что такое закваска? То есть это какое-то малое количество вещества, которое потом влияет на всю, ну, как бы сказать, всю сущность, да, вот этого того, чего оно квасит, да? Да. И в одном из Евангелий, в параллельном месте, вы можете найти пояснение, что закваска фарисейская и седукейская, как Христос говорит, это что? Кто помнит? Лицемерие. Это лицемерие. То есть, и перед этим он их обличает в этом лицемерии. Так, где он тут говорит? Лицемеры, третий стих, да? Лицемер, различать лицо неба и земли, умеете, знамение не можете. То есть, что такое лицемер? То есть, это как это сказать, такое игра, актерство такое. Да, да, актерство такое, да, то есть, ну, как сказать, ну, входить в образ. Актерство – это целая наука, да? Целая наука, как входить в образ, как этот образ выходить, то есть, как этот образ, чтобы не тобой, да, тобой не завладел и так далее, и так далее. Это целая наука существует, долго учатся, есть целые, как это сказать, сейчас институты, вузы этих самых и так далее. Так вот, Христос предостерег учеников, чтобы они не стали, вот, ну, как это сказать, вот этими вот актерами, да, не стали похожи, ну, и не стали похожи на вот этих фарисеев и седукеев. И это связано с учением, которого придерживались фарисеи и которого придерживались седукеи. Да? То есть мы должны с вами понимать, что конечный опасный продукт – это, ну, как сказать, такое мастерское владение как это назвать? Мастерское владение вот таким вот двуличием. Да? Один, другой – То есть, когда ты спокойно, очень быстро меняешь образ свой. Да. Да, то есть, когда ты очень легко одеваешь и снимаешь какую-то маску, и тебе это удобно, и так далее, и так далее. Да, так, что даже тебя особо никто, как это сказать, и упрекнуть ни в чем не может. Да. То есть, это уже конечный продукт. Да? Как бы сказать, вот это то, что уже когда человек заквасился. Да? А что приводит к такому состоянию, согласно вот тому, что Христос сказал? Учение. Понимаете? То есть к такому состоянию вот этой двуликости, да, приводит какое-то учение, которое. Он говорит, берегитесь, говорит, учения фарисейского и берегитесь учения седукейского. Да? То есть, почему они такими стали? Да? Потому что они учили друг друга, как таким быть. Как таким стать. Понимаете? То есть, люди учат людей, как таким вот стать. Словами, поступками, что-то объясняют и так далее. Ну, то есть они общаются много в этом отношении. И в итоге приводит человека к такому вот, ну, нехорошему результату. Когда ты очень, ну, как бы сказать, вот так вот, ну, лицемерно, как это сказать, лицемерно как запрограммированный. То есть ты не видишь что-то в упор очевидное, видишь только то, что тебе нужно, и так далее. То есть, вот, ну, этот вариант, вот, входить в образ, да, что называется. То есть, можно так, ну, как бы сказать, в своих фантазиях вжиться в образ, да, что в общем-то, выглядит все очень натурально. Да? То есть, сейчас вот, обратите внимание, снимаются достаточно удивительные ленты, если кто-то там смотрит, да, допустим, там, фэнтези, допустим, вот, как там, целые там миры создаются, да, вот как вот вышла такая там вот, «Властелин колец», так называемая, может, кто-то видел, сталкивался, да, такая вот там киноэпопея целая, да, то есть там целый мир создан был где-то в студии, и люди там вот и жили в сказке какой-то, да, вот они там, причем я слышал, что жили они там, по-моему, там съемки проходили, по-моему, где-то около 5-6 лет этого фильма. То есть люди вот по 5-6 лет жили вот в этой сказке. Актеры, потому что там целая эпопея, там первая, там много частей снято и так далее. Там это самое, причем они, ну, вживались в образ вот этих сказочных героев, то есть они там в этих самых там практически не раздевались в том, что вот они ходили, там одежда похожа на средневековую, там прямо в кольчугах с мечами могли там завалиться где-то в этот ресторан и в этом местечке, где это все снималось и так далее. То есть вот... А? Это не Голливуд, там они в Новой Зеландии снимали, но не важно. То есть создаются там целые павильоны, огромные павильоны, в которых там свой мир, актеры вживаются туда очень долго, в этом мире, то есть они там, ну как сказать, в свой типаж очень вживаются и так далее. И поэтому даже вот, ну, внешний мир, который вот на них воздействует, ну, то есть современные какие-то вещи, то есть они там на конях ездят, то есть и так далее, то есть они так вжились в этот образ, что даже вот современный мир, который вокруг них, он их каким-то образом, ну, на них не влияет, они как будто его в упор не видят. Вот про что я. То есть вот про какие-то вещи, то есть это про способности человека как к лицедейству, к лицемерию или к актерству, так называемому, да? То есть это когда ты учишься жить в своем мире, который ты сам себе создал, сам себе придумал, и в этом мире ты даже факты, которые вокруг тебя существуют, даже их игнорируешь, если они в твой мир не встраиваются. Вот это вот уже, как бы сказать, конечный печальный продукт. Да? Каким образом сегодня человечество пришло к тому, что они верят, что их дедушка был обезьяной? Вот подумайте. Каким образом человечество пришло к такому факту, что люди искренне верят, что дедушка их был обезьяной? Вот, ну, как сказать...
Отсюда.
Что вот был у нас когда-то хвост, да? Что вот это самое, что... Да, ну не важно, если дедушки убыл, так оно может у тебя еще отрасти, кто его знает. Генетика вещь странная. Это самое, и так далее. То есть, каким образом, ну, каким людям, образом люди пришли к тому, что, что вот все это, что все, что все, вся сложная структура жизни, да, природы, которая нас окружает, где все очень сильно взаимосвязано, что где-то одно что-то теряется, уже катастрофа, да? Каким образом они вот решили, что все это произошло из хаоса, да? Каким образом там люди, люди решили, что, что в общем-то, какие-то, какие-то законы, которые, которые, в общем-то, ну, которые от Бога им были даны, а они, в общем-то, не законы, а законы только то, что мы считаем правильным и так далее. То есть, каким образом человечество пришло к такому вот, да, то есть упорному игнорированию фактов, которые его окружают, да? То есть с помощью учения. Понимаете? То есть лицемерие, которое сегодня есть в человечестве, а человечество на самом деле сегодня лицемерно, потому что люди живут как актеры в своем выдуманном мире. То есть они игнорируют Творца, хотя понимают, что все внутри очень сложно. Очень сложно. Им, они верят, что все это просто шутка. Какой-то вот дикий хаос, который произошел, и вот этот дикий хаос сам собой сложился в какую-то струйную гармонию. Они верят, что, что нету никаких основополагающих законов жизни, которые можно нарушать. Просто нужно придумать и утвердить свои законы, и все будет хорошо. Они верят, что, что на самом деле вот, ну, мы какая-то производная обезьяна, которая вот поумнела и такая вот живет, и так далее. Понимаете, то есть люди живут сегодня в этом страшном лицемерии, которое, которое по сути абсурдно по своей сущности и по своей сути, да? Как какая-то дикая плохая сказка. И люди соглашаются с тем, что они видят, и они утверждают, что это истина, и так далее, и так далее. И как такое возможно стало? Благодаря учению. Понимаете? Благодаря учению. Они друг друга с детства учат. В школах, в институтах, с экранов телевизоров, в научно-популярных программах, передачах, в общении друг с другом. Учение формирует вот такой вот дикий образ, да, лицемерие, который, результатом которого становится вот такое лицемерие. И упорное игнорирование любых фактов, которые не вписываются в их модель жизни. Я занимаюсь долго детскими лагерями, и у меня много детей из неверующих семей бывает. И когда говоришь детям, что Бог создал все это, нет проблем. Они еще, особенно младшие, они вообще принимают это на ура. То есть, когда им говорят, что это самое, что, что есть заповеди, по которым нужно жить, они тоже это принимают на ура. То есть, почему? Потому что их эта закваска еще только начала квасить. Еще только на уроках этому как бы учат, и родители это еще только впихивают в их маленькие головы. Но понемногу, поквасившись достаточно долго и поварившись достаточно долго в этом учении, да, они в конце концов приходят вот к такому пониманию, да, когда на самом деле уже факты неинтересны. Когда какие-то эти самые объективные какие-то объективная какая-то данность, которая тебя окружает, она уже тебя не принимается и не воспринимается. Вот это вот учение, да, то есть важно вот это вот, чтобы вот привести человека к этому отупению, такому вот лицемерному, это должен пройти большой период обработки учением каким-то. Поэтому смотрите, Христос предупреждает своих учеников и говорит: берегите закваски фарисейской и седукейской. То есть посмотрите на этих ребят. То есть поглядите на то, как они себя ведут. Да? Они достойные, как будто бы, это седукеи, это священство ваше. Да? Фарисеи – это паризим, это ваши самые высокоморальные, это ваша, как это говорить, ум, честь и совесть вашей эпохи. Да? Это самое. Но тем не менее, как упорно они игнорируют факты об Иисусе Христе, о Боге как таковом. Да? И почему они такими стали? Потому что подверглись обработке учением, да? Огромное количество школ, огромное количество этих самых там пособий и так далее, и так далее, и так далее. И люди, он говорит, бойтесь, говорит, закваски фарисейской и седукейской, которые лицемерие, и говорит, бойтесь учений, он говорит об учении их. Вот такая вот интересная вещь. Потому очень важно, что мы, чему мы учимся, и кто нас учит, и как мы учимся, понимаете? Это важно на самом деле, то есть учение очень сильно влияет на конечный наш результат, на нас как на конечный результат. Либо это заквасит нас, либо учение этого мира заквасит людей до состояния полной бесчувственности и отупения, да, на погибель. Либо учение Божье, оно тебя спасет к познайте истину, истина сделает свободными, как Христос говорит. Поэтому важно кто и чему, ну, в смысле, важно, у кого учиться и чему учиться. Если мы учимся у этого мира, то мы станем таким, как этот мир. Это продукт, конечный продукт. Если мы учимся у Господа, мы станем подобны Ему, потому что видимо такой, какой Он есть. Это их предупреждение. Потому Он говорит, бойтесь и остерегайтесь. То есть, не надо считать их за своих и тоже. Потому что многие говорят, люди учат добру, хорошему люди учат. Да? Это же просвещение там, или это же еще что-то такое. Сколько людей пытаются до сегодняшнего дня скрестить Библию с этим вот учением этого мира? Да? В отношении того, что как скрестить Библию с эволюцией? Мы же верим в эволюцию. Мы же прогрессивная часть человечества. Хорошего учим. Как это вот может быть? И они начинают ломать Библию, перестраивать ее, не верить ей, сомневаться в ней, и в итоге заквашиваются в тот образ, который здесь есть. Или наоборот, люди, которые верят Писанию, на этом стоят и становятся похожими на Господа. Хорошо, дальше идем. 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, то есть, ну вот, как меня, как человека, то есть, за кого люди считают меня, глядя на меня, как на человека? И они отвечали, все, вот смотрите, весь спектр слухов, которые ходили об Иисусе Христе. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, откуда это? Ир пускает такие слухи, да. Другие за Илию. Ну, тоже вариант, Илья где-то вознесся, сейчас откуда-то свалился, и ходит, вот такие чудеса совершает. Иные за Иеремию. Иеремия тоже мощный пророк, и в общем-то, достаточно долго служил и так далее. А или за одного из пророков. Откуда он взялся, кто такой, непонятно, но, наверное, какой-то пророк, судя по всему. Он говорит им, а вы... «За кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос». То есть, это Христос, это кто? Мессия, или Машах, тот, который должен прийти и спасти израильтян, Израиль, да. Сын, между прочим, Бога живого. Вот так вот. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен или счастлив ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть, иными словами, не сам ты до этого додумался, а что? А Бог тебе дал такое понимание, да? Потому и вера написана не от вас, а Божий дар, чтобы никто не хвалился. То есть, это Божий дар, когда на самом деле мы понимаем, до нас доходит, что Иисус – это на самом деле Христос, Спаситель наш, да? То это Божий дар. Это не мы сами такие умные до этого дошли. Или прочитали и поняли. А Господь сам открыл нам это. Духом Святым. Спасибо. И 18 стих. «И я говорю тебе, ты...» И тут дальше игра слов. Потому что Петр, это на греческом камень. Петрос его звали. Это звучит. Греческое Петрос. «Ты Петрос. И на сём камне, кстати, здесь другое слово стоит, Петра. Ты Петрос, и на сём Петра, а Петра это уже не камень, а скала или, ну как сказать, или как это, или порода, или скала это как, ну, как глыба, как массив, да, то есть как вот основание такое, да. То есть Петрос это то, что оторвалось и валяется, а Петра это то, что, ну, монолит такой вот. Как это сказать, большой, и так далее. То есть, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, в чем здесь смысл? Многие говорят, что Петр – это создатель, или как это сказать, основатель церкви на основании того, что вот здесь вот Иисус о нем говорит. Что Петр твердит, да, что вот кто не от Петра, тот и не это самое. Можно так и так понимать, на самом деле, но здесь на самом деле, вот на самом вот, там игра слов стоит, греческих, в отношении Петрос и Петра. То есть ты камень, да, а вот на этой скале я создам церковь мою, врата ада ее не одолеют. И дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И поэтому Петра с тех пор на иконах рисуют со связкой ключиков. Я единственное, что здесь понимаю в отношении царства, ключи от Царства Небесного, потому что потом Христос говорит о ключах в руках у книжников и фарисеев, которые взяли ключи в разумении, да, то есть, ну, как бы сказать, потому что здесь связано с учением, да, вот как мы перед этим говорили. То есть, если ты понял что-то, то ты имеешь от Бога что-то, Бог тебе дал какое-то понимание, да, то тогда у тебя в руках ключи, да. То есть ключи людям либо объяснить и открыть, и показать, да, либо ничего не объяснять, и тогда, как он говорит, ключи-то, говорит, взяли, а сами, говорит, не вошли, и другим не дали войти. То есть, и превратно толковали при всем при этом. Поэтому здесь все то, что здесь вот говорится о Петре, это связано с его откровением, да, с учением, когда он понял, что, потому что он первый исповедал и сказал, что Христос, ты на самом деле Мессия, ты Сын Бога Живого, да? И вот он, и Христос говорит, вот на этом вот я создам мою церковь, на этом понимании.
И деяние так же и было. Петр возвысил голос среди всех учеников и сказал. И таким образом 3000 человек покаялось. Это и было то, что сказал Господь. Используя Петра, Господь создал церковь. Не на Петре.
Не на Петре.
Но и откровение Петра, которое поделился он сейчас, в данный момент, и откровение Петра, которое поделился он с толпой вот этих,
да,
принесло успех. То есть, ну, построилась церковь.
Создалась церковь. Да.
А ключи это является учение, которое передал им Господь Иисус. Он говорит, я дам ключи вам, и вы расскажете людям, каким образом можно войти в Царствие Божие. Это учение. Послание церквам, весь Новый Завет, это являются ключами. Мы больше не можем дописать послание церкви какое-то особенное. Даже Тимофей не написал какое-то наставление церкви. Все, что дано от Бога церкви, было дано через апостолов.
Дошло. Аллилуйя. Идем дальше. 21 стиха. С того времени, только тогда, когда Христос был признан ими как Мессия, да, начал это, на самом деле, это кульминация вообще учения, обучения Иисуса Христа, потому что до этого момента он вел к тому осознанию, что кто он такой. Да. Когда до них наконец-то дошло, да, кто он такой, тогда следующий вопрос, который Иисус хотел им объяснить, это если он Мессия, Машиах это Мессия, Спаситель, да, следующий вопрос должен, который был объяснен, как он будет их спасать. То есть, если ты Мессия, то есть, если я Спаситель, да, я должен объяснить, как вас я буду спасать. Да, потому что вот там человек гибнет, к нему прибегает кто-то там в пожарной каске и говорит, я Спаситель, да, ура, но ты еще в огне, кругом еще опасность, и тебе этот спасатель должен объяснить, как он тебя отсюда вытащит. Да? Что, в принципе, он всегда и делает. Он говорит, там, идите за мной, пригнитесь, сейчас сюда, потом в окно, и так далее, и так далее. Вот, Христос тоже, когда дошло, что, кто он такой, он начал рассказывать им, как он их будет спасать. И вот его план спасения. Начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитому и в третий день воскреснуть. Это его план спасения. Какой-никакой. Пока что им этот план не очень нравится, потому что в 22 стихе тот же Петр, который только что исповедал и сказал, что на нем все построится, да, тот же Петр начал прикословить ему и говорить, будь милости себе, к тебе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. На самом деле, из лучших побуждений, потому что страшно, когда тебе рассказывают, что вот, там будет плохо, будут старейшины, книжники унижать, оскорблять, убьют даже, придется потом воскреснуть. Воскреснуть, что такое, непонятно, а убьют, понятно, и чтобы размучить, тоже понятно, и жалко. И они говорят, Господи, не надо. Да не будет этого с тобой. Он говорит, нет, должно. Потому, говорит, даже сатана. Сатана это противник. То есть противишься Божьему плану. Да, это самое. Это не был одержимый Петр, как некоторые учат. Что тогда вот...
А в теле у него не появился там сатана? Нет? Может, он как-то залез и
там. А потом вылез.
Да. Ну, а Иисус сказал, все, отойди, сатана.
И выгнал, и выгнал сатану из Петра, да?
И Петр,
Петр сразу освободился и обрадовался. Нет,
нет.
Там это сатана — это противник, вообще переводится дословно. То есть он устал, то есть.
Таким владел сатана или как? Или Петр просто допустил эти мысли?
Он говорит, ты думаешь о том, что человеческое. То есть и сейчас вот твое человеческое, да, оно противится Божьему.
Понятно.
Оно противится Божьему. Ты противником Божьим выступаешь. Это самое. И далее. Далее. Тут на самом деле я не верю, что там какое-то было одержимость Петра. Это он говорил то, что им он чувствовал. И чувствует любой человек, который не понимает. И говорит, ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И это важно, на самом деле, понимать, что не все человеческое будет хорошее человеческое.
Для Бога.
Да, для Бога нормально. Вот почему добрые люди не могут наследовать Царство Небесного. К сожалению.
Даже религиозные.
Даже религиозные. Даже очень добрые люди. Потому что Петр из добрых побуждений, да, послушайте, из самых лучших побуждений просил Христа не делать этого. И говорит, Божье, но в данном случае это противилось Господу.
И здесь как видим, что переплетается и Божие, и человеческое.
Да.
То есть может в одно время быть.
Да. Тогда 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, то важно очень, что? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. И здесь в данном случае возьми крест, это не нательный крестик, как многие сейчас толкуют, и не какая-то там болячка, и не какая-то там, ну, может быть, трудность в твоей жизни, да, или какая-то неприятность. А в данном случае крест имел только одно значение. Орудие казни. Орудие казни. Нет, крест в данном случае, он не говорил там, это значит умереть для себя. Крест это было орудие казни. То есть ты идешь как на смерть.
Да.
Да? Если кто хочет идти за мной, иди как на смерть. 25 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу ради меня, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И дальше награда. Ибо придет часы человеческие во славе Отца своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинного, это самое. И вот это вот, ну, то, что касается какого-то вот этого удивительного.
18.
Да. А там 28 стих, это уже к 17 главе идет больше. Вот. А здесь на самом деле, ну, он говорит, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Кому крест принести? У нас внизу есть. Остался. Где-то. Здесь Христос, ну, объясняет в отношении того, что думает Петр, и в отношении того, что нужно, да, Петр просит, Господи, да не будет этого с тобой, подумай о себе, давай как-то так, ну, обойдем это все, да, он говорит, важно, чтобы ты думал о Божьем, а не человеческом, да, а Божье в чем? Бог в отношении человека греховного, что говорит?
Все согрешили.
Виновные, значит, умрут. Да. Наказание, возмездие за грех человеку, то есть наказание за грех человека – это смерть. И потому на самом деле он говорит, если кто хочет идти за мной, да, то тогда, говорит, приготовься. Да, согласитесь с этим, что возмездие за грех – смерть. Согласитесь, что вы погибшие. Да? Согласитесь, что вам нечем оправдаться перед Господом. И тогда идите за мною. А я покажу вам, как спастись. Потому что вместо вас умру и ради вас воскресну. И только таким образом, еще один очень важный момент. Если человек не осознает вот своего погибшего состояния, Спаситель ему не нужен. Почему? Потому что если я не погибший, то я еще могу как-то сам. Может быть, мне нужно лучше больше стараться. Может быть, мне больше дел нужно хорошим сделать. Может, ну, лучше как-то так что-то служить больше как-то Богу. Может, мне еще что-то, короче, что-то сделать такое, чтобы Богу каким-то образом я угодю. И, в общем-то, Бог меня, оправдает. Да? Если это еще есть в надежде человеческой, если это есть в сердце человеческом, тогда Христос ему не нужен. Или нужен как учитель, где-то поправить, где-то чуть-чуть помочь, где-то чуть-чуть помолиться, где-то чуть-чуть походатайствовать, а дальше я сам. Да? Но на самом деле соединиться со Христом полностью и принять Христа полностью, а только так спасение и работает, можно только при условии, что ты не видишь возможности сам спасти себя. И тогда, конечно же, логически и очень просто. Отвергаешь себя, забываешь о себе, понимаешь, что не надо, ничего не выйдет. Берешь тогда, соответственно, свой крест. Что такое свой крест? То есть имеешь себе приговор к смерти, да? И понимаешь, что только смерть тебя, единственная, это твоя награда, да? И идешь за Христом ко спасению. Потому что Он один, может открыть тебе силу воскресения через свою смерть вместо тебя и воскресение ради тебя. Вот как-то так, если говорить очень коротко о таких важных вещах.